Добрый день, ребята. Это Будам, 14 августа 2011 года. Два ответа на вопросы. На вопросы, полученные по почте, а потом по своим темам. Итак, первое письмо, которое я получил, имело вот такую фразу или две фразы. Я сейчас начал развивать новое направление программирования под iPhone и другие мобильные платформы. Проблема в том, что в России очень мало толковых девелоперов. У них нет ни опыта или непомерной амбиции в плане гонораров. Или не соблюдают сроки и условия. Ну, прям беда с ними, сложно с ними работать в серьезных условиях. Но я знаю, что таких девелоперов много в США, Украине, Индии и других странах, возможно. Там эта тема идет на шаг впереди, уже сформировались некие стандартные, вообще выше культура. Дальше меня спрашивал, где, мол, взять программистов, если их нет в России. И я хочу в данном случае выступить в защиту. Да, собственно, не в защиту, а хотел бы быть более объективным и подчеркнуть, что количество хороших программистов в России или не в России, я думаю, одинаково. Вот, может быть, это некоторым покажется удивительно, потому что когда-то я выступал с заявлениями, что слава российских программистов преувеличена. Да, я до сих пор так считаю, думаю, что количество хороших программистов в России и в других странах не меняется. Но все же, возвращаясь к этому вопросу. Во-первых, возвращаюсь к тому, что нет опыта или непомерной амбиции у кого-то. Человек, который мне писал письмо, у него небольшой бизнес, и он, в общем-то, сталкивается с обычной рыночной ситуацией. То есть, такие слова, как непомерные амбиции, я не думаю, что уместны в данном случае. Если человек просит непомерные с точки зрения автора деньги или какие-то условия, ну, значит, он о чем-то подумал, и, значит, он считает, что он может это или близко к этому получить в другом месте. Поэтому это рынок. Вы можете сказать, что мне не по карману нанять тех программистов или, как вы говорите, девелоперов, которые меня интересуют, но это совершенно не значит, что у них непомерные амбиции. Если я вдруг начну запрашивать $1000 в час за свою работу, ну, кто-то скажет непомерные амбиции. Я могу держать эту цену, сколько я хочу, а будут ли мне платить эту цену, вот это уже вопрос. Может быть, не будут, но непомерные ли у меня амбиции? Нет, может быть, я просто ненормальная, может быть, я не знаю что, но если человек просит такую цену, у него есть на это причины. Если вы не можете найти более дешевых программистов или которые имеют ту комбинацию, которую все хотят, недорогой, грамотный и надежный, такого не бывает, вы это должны отдавать себе отчет. Теперь, если вы начнете двигаться в сторону всяческих рынков фрилансеров, вот вы пишете много девелоперов в США, Украине, Индии, других странах, и культура, шмультура. Культура, шмультура сводится у фрилансеров к одному – деньги. Если его устраивают эти деньги, то он за них работает. Поэтому вероятность того, что вы найдете качественных программистов за рубежом, за ваши деньги, не выше. Думаю, что не намного выше. Она выше, но не намного, чем вы найдете их в России. Почему она может быть выше в других местах? Вот тут, допустим, приводится Индия как страна. Потому что мотивация в Индии все еще продолжает оставаться более высокой. Ну, собственно, в России она никогда не поднималась до тех уровней, которые нужны. И вот здесь я хочу подчеркнуть, понравилось один комментарий, кто же мне его прислал? По-моему, Иван мне его написал. Человек по имени Иван. Что он написал не о мотивации, он написал о жалобах, типа, кого винить в плохой жизни. Что он писал? Он привел такой пример, который я считаю правильный и интересный. Что, мол, если человек, допустим, выпивает, вот, он нашел себе двух собутыльников. И что ему нужно? Ему нужно, чтобы он мог выпить с этими собутыльниками каждый день. Так вот, если он заработает небольшую сумму сегодня, которая достаточно для того, чтобы выпить, а завтра второй его дружок заработает на выпивку, а послезавтра третий, то, в общем-то, это все, что им нужно. И жаловаться, в общем, не на кого. И все довольны, все happy, все радостны. Этот комментарий был оставлен совершенно по другому поводу, но он, мне кажется, относится и сюда. То есть довольство, то, что люди довольствуются небольшим, большая часть людей, это и есть отсутствие мотивации, это и есть причина, по которой вы не можете найти хороших девелоперов. То есть, конечно, они есть в России, несомненно, они спокойно сидят, работают, зарабатывают хорошие деньги, на международном уровне они зарабатывают. Не хорошие деньги для России, а они зарабатывают хорошие деньги. Теперь, что касается большинства программистов, у них нет мотивации, то есть они зарабатывают небольшую зарплату, они хотят работать спокойно, они не хотят особо нервничать, ну вот не хотят и все. А вот такие страны, как Индия, там все-таки еще пока хотят. Поэтому вероятность там найти людей все-таки, наверное, больше. Все-таки, наверное, больше, но не думайте, что там прямо-таки рай, и прямо там выстроены люди, которые не задорого могут работать хорошо и, главное, надежно. Главное, надежно. Ну, вот такой был мой длинный ответ на длинный вопрос. И второй вопрос, на который я хотел бы ответить, это вот какой, тоже длинный. Человек пишет: «Прошу прояснить ситуацию по одному вопросу. Меня очень заинтересовала твоя мысль, кто называет цифру первой, проигрывает». Вот, это шла речь о том, когда торговаться, вернее, когда тебя спрашивают, сколько ты получаешь или сколько ты хочешь получать насчет торгов о желаемой зарплате. Ну, человек дальше пишет: «И вот недавно мне поступило очередное приглашение на собеседование, и я твердо для себя решил придерживаться этой стратегии. Пока собеседование еще не назначили, решил взять последний мастер-класс». Ну, вот имеется в виду этот вопрос. «Мне не очень понятны такие нюансы», пишет этот человек. «Что делать, если мне назовут сумму меньше даже той, которую я ожидаю? Сделать элегантный намек, что мало, и открыть свои карты, или уйти по-английски?» Это первый вопрос. И второй вопрос: «Что заставляет работодателя в большинстве случаев называть сумму больше той, которую ожидает человек? Страх, что человек уйдет по-английски? Спасибо за твое время и ответы. P.S. Если даже ответа не будет, я пошел и получил свой отказ». Ну, вот, такой, вот такие два вопроса. Итак, что делать, если мне назовут сумму меньше даже той, которую я ожидаю? Ну, на самом деле, надо спросить себя сначала, зачем я вообще ищу работу? Если я ищу работу для того, чтобы получить какое-нибудь серьезное повышение зарплаты, то, конечно, в этом случае, если вам называют сумму меньше той, которую вы ожидаете, нет, я бы, например, даже не продолжал с ними вести переговоры. То есть, ну, допустим, вы подтянете, и вам добавят немножко денег. Она все равно будет, скорее всего, меньше или равна той, которую ожидаю. Но о чем мне это будет говорить? Мне это будет говорить о том, что эта компания ищет дешевых людей. Дешевых людей. Если они подожмут свои пояса, как бы, и вам что-нибудь подкинут, то за вас они будут спрашивать, за вот эту вот добавку, существенной отдачи. То есть надо будет это все вернуть. Поэтому, если бы мне назвали сумму меньше, чем я ожидаю, то я бы не стал продолжать переговоры. То есть борьба за то, чтобы дотянуть до той, которую я ожидаю, я не знаю, стоит ли овчинка выделки. Хотя все зависит от вашей ситуации. Может быть, вам вообще кушать нечего. И вторая часть. Второй вопрос: что заставляет работодателя в большинстве случаев называть сумму больше той, которую человек ожидает? Это, в общем-то, я как работодатель могу вам сказать, что я, в общем-то, особо не знаю, какую сумму ожидает человек. Меня это не очень волнует. Я знаю, какую сумму я готов отдать человеку. Это мне больше важно. Я знаю, что у меня есть бюджет, у меня есть работа. Я хочу взять людей с такими-то skills, которые готовы работать за вот такую сумму. То, что эта сумма, которую, скажем, я вам назову, оказывается больше, чем вы ожидали, но это ваша проблема. Вы просто себе цену не знаете. А почему я вам называю эту сумму, опять же, с вашей точки зрения, большую, или, может быть, даже еще чуть-чуть увеличу по сравнению с тем, что я и сам собирался изначально платить, это то, что есть, что самое ценное – встретить человека, который не просто знает технически набор чего-то, что тебе нужно, ну и вообще видно по человеку, что он приличный, надежный, спокойный, грамотный человек, там, скажем, хочет что-то новое узнать и так далее. Вот когда попадаются такие люди, они ценные для меня как работодателя. И поэтому сумма может быть несколько увеличена вам, потому что вы хороший и, по мнению будущего работодателя, надежный человек. А вам не платят какие-то бешеные деньги. Вам платят ту сумму, которая на сегодня в этом рынке вы стоите. Вот так. Вот так я ответил. Теперь пойдем дальше. Пара таких ситуаций, которые произошли не так давно. Первая ситуация произошла, связана она с телефоном iPhone. Это не мой телефон, а телефон моего сына младшего. Короче говоря, это было пару недель назад, и мой мальчик, 17-летний, уронил его в воду. Уронил его в воду, сразу вытащил его из воды и увидел, что телефон не работает. Лампочка, которая для вспышки фотоаппаратная, горела таким стабильным цветом, не мигая, не меняясь. Ну и все. Что делает молодежь в настоящее время, когда нужно что-то исправить? Молодежь идет в интернет, куда-нибудь там в YouTube или еще куда-нибудь, где народные умельцы снимают видео и расскажут, как они починили то или это. Ну, что касается телефона, который промок, во-первых, надо заметить, что, я не знаю про другие телефонные компании, вернее, производители телефонов, но Apple не покрывает никакие ремонты, если телефон был то, что называется water damaged, то есть если был испорчен или поврежден водой. Вот. Поэтому о гарантии речь не идет. Вот. Ну, гарантии речь не идет, о чем же речь идет, что же делать дальше. Надо заметить, что телефон ему был куплен как месяца всего 3 назад или 4 назад. Вот. И этот телефон обошелся, это 4-й iPhone, он обошелся нам в, по-моему, $200, потому что мы подписали договор с компанией, контракт на 2 года. Если его разорвать, контракт, тогда надо платить штраф. Вот. А если покупать телефон новый, замену, то есть без контракта, то его цена, я не знаю, долларов 500 или 600. 600, наверное, такого телефона. Одним словом, вот такая ситуация. Ну, в общем-то, в YouTube были записаны видео. Ну, в общем, это и без YouTube был известный факт, что рис вытягивает влагу. Поэтому, когда, если у вас это произойдет, тоже делайте то же самое. Надо его сразу же положить в какую-нибудь тарелку или в мисочку с рисом, сухим обыкновенным рисом, не вареным никаким, сухим. Засыпать его полностью и не трогать, пусть он лежит в этом рисе. Рис вытаскивает влагу, впитывает влагу. Ну и там, и, в общем, он это сделал, положил карточку, сим-карточку, положил в рис и ждал. Ждал день, ждал два. Вот, лампочка перестала гореть, все вспышки. Ну, в общем, прошло где-то дней 6. Я ему говорю, ну как дела, как телефон? Он говорит, что надежды уже нет. В общем-то, говорит, надежды нет. Почему? Потому что экран не загорается. Он говорит, телефон, вот, способность звонить восстановилась. А вот экран не загорается. Экран темный. Он говорит, я все равно могу звонить. И он мне продемонстрировал, как он, помня, где надо нажимать на экране, на стекле, как он набирает номер и как он принимает звонок по его же номеру. То есть эта часть восстановилась, но экран не работал. Я ему тут же посоветовал воспользоваться голосовым набором. Он попробовал, да, у него стало работать. Но, говорит, надежды нет никакой, что его починится. Я говорю, ну и что ты делаешь, будешь делать? Он говорит, ну пока не знаю. Мол, типа думаю, может где-то купить какой-то другой телефон. А для него купить другой телефон – это существенная вещь, потому как iPhone 4 – это не вообще телефон, это компьютер и так далее, это cool. И, ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Ну, я ему говорю, знаешь, что давай сделаем? Пойди назначь appointment, встречу в Apple Store. В этом магазине, там у них есть, называется Genius Bar. Я когда-то рассказывал о своих проблемах, когда я туда ходил, как они помогали. Говорю, хоть пойдем, вернее, пойдешь, я ему говорю. пойдешь и узнаешь цену, сколько будет стоить ремонт. Говорю, пойди туда, скажи им честно, так и так, уронил воду и все такое. Да? Собственно, хочу вам сказать, что айфоны, у них там стоит датчик специальный, он называется Liquid Contact Indicator, который он сразу же показывает, если внутрь айфона попадала вода, он там чем-то там, что-то там с ним происходит, то есть сразу видно, была вода в телефоне или нет, даже если вы его высушили. Вот, он тут же назначил встречу, я ему говорю, давай я с тобой тоже поеду, поехали вместе. Пришли туда, вот, ну, этому технику говорит он, что так и так я свой телефон уронил в воду, попробовал вот в рисе его держать, но не помогает. Тот улыбнулся, говорит, да, там все пытаются в рисе, но даже если кому-то это и помогает, то потом все равно устройство становится, ну, начинает ухудшаться и ухудшаться. Ну, говорит, давайте посмотрим. Он открыл, вынул эту сим-карточку, посмотрел внимательно что-то на эту вот рамочку, где держалась сим-карта, и говорит, стоит вам будет $199 замена аппарата. Ну, думаю, уже лучше, уже не надо там $500-600 замена. Он говорит, подумайте об этом, а я пока там схожу, проверю ваш аккаунт в компьютере. Ну, я ему говорю, ребенку, говорю, ну как, ты готов заплатить $200? Он говорит, нет, я хочу сначала подумать, какие у меня есть еще варианты. Я говорю, у тебя что, денег нет? Он же работает в библиотеке. Он говорит, нет, у меня есть деньги, но я не хочу тратить такую сумму. Хорошо, говорю, а если я половину заплачу, ты дашь половину? Он говорит, я хочу сначала проверить другие варианты. Ну, говорю, хорошо. Хорошо, проверяй. Тут пришел этот мужичок, техник, и говорит, знаете, говорит, я проверил ваш аккаунт, а так как вы хороший кастомер у нас, мы решили сделать исключение и поменять вам телефон бесплатно. Ну, тут, конечно, улыбочки у нас на лицах, мы довольны. Ну, что можно сказать? Что можно сказать? Компания Apple веников не вяжет. И мы были все очень довольны. Конечно, хочется сказать Стива Джобса в президенты. Хотя, конечно, он человек больной. Но вот подумайте, как человек построил бизнес, в котором в котором негативная ситуация превращается в позитивную. Негативный опыт, казалось бы, мы пришли с проблемой серьезной, ушли, улыбаясь. Вот так мой сын говорит, honesty is the best policy. Говорит, честность – это лучшая стратегия, в данном случае стратегия. Вот видите, вот так честность помогла, но плюс, конечно, компания должна быть классной. Поэтому, когда кто-то говорит о компании Apple, незаслуженно дорогие вещи, может быть, незаслуженно. Знаете, когда покупаешь дешевую вещь и все хорошо, ну тогда хорошо. А когда становится плохо что-то, вот тогда, конечно, важна репутация и качество компании, с которой ты имеешь дело. Вот так мы закончим эту темку с очередной встречей с этой компанией Apple. Следующая темка из последних и свеженьких. Вышел гнуснейший сериал в Америке, который называется Russian Dolls. Как этот канал называется? Lifetime, по-моему, называется. По четвергам они начали показывать вечером фильм о русских с Брайтон-Бич, об эмигрантах. Я посмотрел эти полчаса, или там 20 минут, если без рекламы. Просто какой-то ужас. Нашли каких-то уродов. Просто уродов. Ну, то есть они реальные люди. Я знаю, что такие люди есть. Молодые женщины, абсолютно безобразного вида. Какая-то хозяйка ресторана, ее подружки. Ну, ценности в жизни у них, я не знаю, какие. Денег, правда, много. Просто какая-то уродливая и карикатурное изображение русских. Ну, в общем, я понимаю, что, конечно, телевидению нужно, чтобы было что-нибудь такое, какая-нибудь клубничка, но взять и выбрать вот такой срез из русских иммигрантов, вместо того, чтобы показать, каких успехов достигли здесь, в Америке, русские, приехавшие сюда, ну, опять же, под русскими, вы же знаете, я понимаю, все, кто говорит по-русски, они людей русской национальности только, то, конечно, некрасиво и уродливо, и жаль, в общем, в свое время итальянцев показывали какими-то полудурками во всяких таких сериалах про эти мафии, банды типа Сопрано и все такое. Теперь взяли за русских. Хотят из русских, наверное, сделать Вот тоже нечто такого типа. Нехорошо. Ну как нехорошо? Бизнес есть бизнес, понимаю, но мне противно. Противно, жаль. Жаль. Следующая темка. Ну, как вы слышали, Америку даунгрейднули. Рейтинг Америки с точки зрения надежности вложения в государственные бумаги в данном случае был понижен. И понижен кем? Своими же, естественно. Своими же. У нас есть такие несколько есть агентств, которые ставят рейтинги компаниям в частности, ну и государствам тоже, с точки зрения их надежности, то есть с точки зрения кредита. И вот в частности, одно из таких агентств называется Standard & Poor's. Вот они делают эти все рейтинги. Я там когда-то и тренинги делал, и у меня там знакомые работают ребята и девчата, которые когда-то у меня курсы заканчивали, помню, много очень лет назад. Вот, Аня, помню, там есть Галя. Что же вы делаете, девчонки? Взяли и даунгрейднули нашу цельную страну. Обама, конечно, в ужасе. В общем-то, это уже понятно, что Обама запомнится как президент, при котором Америку даунгрейднули. Я вам ссылочку оставлю на Википедию, чтобы вы посмотрели на другие страны. В общем, у каждого агентства есть своя классификация, какой рейтинг ставить. Ну вот я сейчас смотрю на это. У Standard & Poor's у них они ставят буквы. Допустим, самая высокая это AAA или три буквы А. ААА. Это самое лучшее. Есть небольшое количество, может быть, 15 стран, в которых он вот этот самый высокий рейтинг. То есть в них можно вкладывать деньги и не бояться, что деньги потеряются. Ну, это как, знаете, как облигации. Когда, если вы помните, в Советском Союзе были облигации, а потом раз и сказали, что эти облигации можете засунуть себе куда-нибудь, они никому не нужны. Так вот, с точки зрения рейтинга, вот я сейчас отсортировал их по рейтингу, можно нажать на заголовочек колонки, я вижу там, кто там у нас еще остался с AAA. Австралия, Австрия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия. Кстати, Францию тоже угрожают, понизят. Ну, как понизят? Нас, в общем-то, конечно, не опустили уж прям совсем низко. То есть нам поставили АА с плюсом. 2А и плюс. А вообще потом идет просто 2А, потом, наверное, АА минус, вернее. Да, а потом А, а потом ББ, а потом 2Б, ну и так далее. То есть до низа. Там в самом хвосте сейчас стоит, как вы думаете, кто? Страна, в которой все есть. А именно Греция. У Греции рейтинг сейчас CC. CC. Прям как муха CC. Самый плохой. Вот. Нас, конечно, опустили, но многие, конечно, были бы счастливы иметь такой рынок, но все равно, вернее, такой рейтинг, но все равно. Какие еще страны вот здесь вижу? Ну, естественно, Россия вас интересует. У него в России ББ рейтинг. Кто там еще у нас есть? Латвия, ББ с плюсом. То есть это ниже, чем у России. Дальше. Где у нас тут Украина? Украина Б с плюсом. Одно Б и один плюс. Совсем уж что-то у вас плохо. Белоруссия еще хуже, чем Украина. Это Б. Вот. Ну, одним словом, мы сейчас АА с плюсом, но, знаете, это хуже, чем то, что было. Все компании здесь такие частные, которые в финансовой области тоже имеют вот такой рейтинг. Рейтинги, соответственно, автоматом им тоже были понижен этот рейтинг. Потому что существует определенное правило, по которому нельзя, чтобы у финансовой компании рейтинг был выше, чем у страны, в которой она находится. У определенных компаний. Вот такая ситуация у нас произошла. Так что нас, ребята, нас понизили. Понизили нас, чтобы вы это знали. Что еще можно здесь сказать по этому вопросу? Ну, нехорошо. Что понизили, нехорошо. Честно говорю, нехорошо. Хотелось бы быть на самом верху, на AAA. Ладно, понизили, значит, понизили. Что можно здесь сказать? Теперь еще буквально по... Вот заголовок этого подкаста называется «Хочу вложить деньги под 0%». Казалось бы, вот ну идиотский заголовок. Правда, какому дураку надо 0%. Ну, а тут я хочу вам напомнить, такой был когда-то анекдот. Типа у армянского радио спрашивают, может ли женщина сделать мужа миллионером? Армянское радио отвечает «да», если до этого он был миллиардером. Поэтому все относительно. И если вам кажется, что 0% годовых – это мало, то у меня произошла вот какая ситуация на работе. Мы чуть сидели, разговаривали с ребятами, и один парень мне говорит, хочу вложить деньги под 0%. Я сразу понял, о чем он говорит, я даже не улыбнулся или ничего, говорю, понимаю, говорю, сам там был. Как здесь по-английски говорят, been there, был там. Еще говорят, been there, done that, был там и это делал. А почему я это понимаю? Потому что ноль – это величина, которая больше, чем любое негативное число. Это значит что? Что парень попал со своими вложениями там, в разные акции, и потом он мне показал уже на следующий день, как он вкладывал деньги, там у него был список из, наверное, 30 или 20 вот этих разных стаков, разных компаний, и там везде было минус 7%, минус 8%, минус 9%, минус 6%, минус, потери, то есть он попадает. Вот. И это, он говорит, вот это, говорит, за последний квартал, что происходит с моими деньгами. То есть, поэтому я, конечно, понял, что 0% это для него это было просто золото. Это значит, что он все деньги, которые он вложил, он ничего не потерял. Ну, что же делать? Иногда теряешь. Когда-то я записывал несколько подкастов на эту тему о вложениях. Ну, просто хочу сказать, что еще раз напомнить, что если вы не можете вложить деньги долгосрочно, то есть вы не можете их вложить, скажем, на 7, 8, 9, 10 лет и не трогать их, тогда вы в любом случае рискуете. Если вы будете вкладывать деньги в акции, то это все равно рискованное предприятие. Даже вот в эти взаимные фонды, mutual funds. То есть, видите, в такой ситуации, как сейчас, вы попадаете. А если вдруг ему понадобилось бы сейчас снять деньги по какому-то вопросу, например, надо купить дом, или там, может быть, дети идут в колледж, или еще какая-нибудь проблема, когда нужны деньги. Если вы ожидаете, что вам понадобятся деньги в ближайшие год-два, вкладывать их в акции очень рискованно, потому что рынок пойдет вниз, ну и вот вы застряли. Вот так. Вот. Ну, что еще вам сказать? Что у нас там по времени? Что у нас происходит по времени? Дайте-ка посмотреть. Да, уже подходим к получасу, поэтому как такую маленькую штучку вам расскажу. Хотя заметок у меня еще достаточно, еще на один подкаст. А именно, у меня приятель поменял машину, купил другую машину и ехал, говорит, на ней еду. Знаете, никто ж не читает руководство. Машину берешь, а с ней идет книжка толстая, где все расписано, все лампочки, все, что у вас на экране или где-то там будет показано. Как это называется? Dashboard. На панели управления. Он говорит, была сама такая ситуация, говорит, еду в этой машине новой. И вдруг у меня на экране, вот на этой панельке, вернее, загорается небольшое изображение чашечки. Ну, из нее типа дымок, ну, пар идет. Ну, он говорит, я так понял, что это похоже, ну, типа чашка с кофе написано. Ну, он, естественно, как любой нормальный человек, он не читал никакие руководства по эксплуатации автомобиля и не знает, что это значит. Вот, он говорит, еду, ну и не гаснет, совершенно не гаснет. Говорит, я так и не понял, что это значит, но потом, он говорит, по-моему, я не хочу вас обмануть, но, по-моему, он сказал, что ему потом сказали, или там был какое-то сообщение, может быть, текстом потом через некоторое время появилось, что он drowsy. Drowsy – это как бы полусонный. И потом он понял, что, оказывается, машина ему говорила, что ему надо остановиться и выпить чашечку кофе, потому что так как он сейчас ведет машину, а он вел машину там пару часов, говорит, у машины создалось впечатление, что он в полусонном состоянии. И вот машина ему показывает эту чашечку и намекает, пойди-ка, дружище, остановись, да кофейку попей. Интересная такая кульная штучка, мне кажется. Как вам кажется? Но машины, конечно, современные, напичканы электроникой до такой степени, что просто кошмар. Скажем, если взять какие-нибудь там дорогие BMW машины, там 750-й серии, то в ней, кто-то у меня был приятель, у которого такая была, он говорит, в ней не то 150, не то 160 всяческих моторчиков. Я, конечно, не говорю о главном моторе, но все моторы там, опустить стекла, двигать сиденье туда-сюда, еще какие-то на дворниках, еще такие, всякие, он говорит, 150, 150 моторов. Система становится, мне кажется, ненадежная, если, конечно, нет очень железной и четкой службы поддержки, сервиса, и если компьютеры не отлажены очень даже хорошо. Хотя супернадежного я не знаю, что бы бывает, но тем не менее, вот такая штучка мне понравилась, и я решил с вами поделиться ею. Ну вот, поболтали. Желаю вам успешной недельки, завтра понедельник, и я думаю, что неделя пройдет не хуже, чем произошедшая, ибо с точки зрения экономики мы находимся не в хорошей территории. Но мы же знаем, что все, что идет вниз, когда-нибудь пойдет вверх, поэтому будет точно лучше. А то, что сейчас все так дешево на финансовом рынке, это для многих людей, это то, что называется opportunity. Вот сейчас купить акции той компании, которую вы отслеживаете, знаете, понимаете, очень даже правильное время. Если, конечно, у вас есть пару копеек наличными, или наличманом, или налом. Я правильно говорю? Если есть еще какой синоним для этого важного слова наличные, кэш, пожалуйста, поделитесь. Будьте здоровы, ребята, с вами был Будам. В воскресенье 14 августа 2011 года. Удачи вам во всех ваших начинаниях.